Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 21-сентябрь, шаршемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Соңку кездери Кыргызстанда оппозициячыл күчтөрдүн, саясатчылардын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке доомату күчөдү. Атайын кызматты былтыр ноябрь айынан бери Абдил Сегизбаев жетектеп келатат.
Азыр кандай болуп жатканын знаю, өкөбүз мында байланышыбыз жок. Ошол кезде биздин мабыт иштеген жаштардын ичиндеги чыңдарынын бири, анан жүрүп туудурган келечеги бар деген балдардын бири ушул Абдил Сегизбаев болчу да.
Ошондо Акаевдин кабинетинен алынган документтерде күн сайын оппозиция жөнүндө информацияны Абдил Сегизбаев берип турган, ИАКаевдин атынан коомчулукка дагы информация берип турган.
Тажикстанда оппозициялык саясатчылардын укугун коргогон эки адвокаттын соту башталды. Баткенде дарыгерлерге доомат койгон аял менен акушердин чатагы 3 жылдан бери аягына чыкпай келатат. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Адегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар, микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздар бы. АКШ-нын президенти Барак Обама шейшембиде буунун башка ассамблеясынын жыйынында чыгып сүйлөп, глобалдык интеграциянын угун түздөгү, экономикалык теңсиздикке жана авторитардык системага жол ачкан башкаруу моделдеринен баш тартууга чакырды. 8 жыл президенти кылгандан кийинки башка ассамблеядагы акыркы кайрылуусунда Обама Орусия күч аркылуу жоголгон даңкын калыбына келтирүүгө аракет кылып жатканын, коңшунун ишине кийлигишинин кесепети болорун эскертти.
Continues to interfere in the affairs of its neighbors, it may.
Орусия коңшусунун ишине кийлигишин уланса, бул өлкө ичинде популярдуу болушу мүмкүн. Улутчулдукту убактылуу азыктандырышы мүмкүн. Бирок мезгил өткөндөн кийин бул аракет Орусиянын беделине доо кетирип, чек араларды кооптуу кылып коёт, деди Обама. Чыгыш Украинадагы кырдаал жана Крымдын аннексиясы боюнча бул сыяктуу айыптарды Орусия четке кагып келет. Бирикен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун болсо, башка ассамблеянын 71-жи жалпы жыйынында сүйлөгөн сөзүндө Сирияда гуманитардык гербенге жасалган чабуулду айыптады. Ал кеминде 20 адамдын өмүрүн алган дүйшөмбүдөгү чабуулду коркоктор уюштурду деп айтты. Эскерте кетсек, кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев буунун бул жыйынына катышуу үчүн Нью-Йоркко бара жаткан жолдо өзүн начар сезип, Стамбулда калганы кабарланган, анын саламаттыгы азыр дурус экенин президенттин басмасөз кызматы кабарлады. Атажурт партиясы депутат Өмүрбек Текебаевдин билдирүүлөрүн иликтөөнү талап кылууда. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин президенттин дарегине айтылган билдирүүлөрүн иликтөө боюнча көз карандысыз коомдук комиссия түзүү сунушталып жатканын Атажурт партиясынын өкүлү Нурлан Шакиев Азаттык радиосуна билдирди.
Жагдайлар боюнча сөзсүз коомдук комиссия түзүлүш керек, көз карандысыз деп. Ошол комиссия бунун баарын иликтеш керек, эл билиш керек, кимдики чын, кимдики жалган.
Эскерте кетсек, Өмүрбек Текебаев кече маалымат жыйынын куруп, криминалдык төбөлү Азизбай Токаев түздөн түз бийликтин көрсөтмөсү менен түрмөдөн бошотулганын жарыялаган. Ага чейин Атамбаевди Кой таштагы Дастан заводуна караштуу жерди басып алып, үй курду деп айыптап чыккан. Президент жер басып алуу айыптарын териштирип чыгууну башкы прокуратурага тапшырган эле. Коопсуздук комитети өз кызматкерлери убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө каршы маалыматтарды топтоо үчүн Өзбекстанга барды деген маалыматтарды четке какты. Атайын кызматтын төрагасынын биринчи орун басары Дүйшөнбек Чоткараев парламент комитетинин бүгүнкү жыйынында интернетке тараган маалыматты УКМКнын беделине көө жабуу аракети катары баалады. Фергана Ньюс сайты 18 сентябрда өзүнүн ишенимдүү булактарына таянып, УКМКнын кызматкерлери Кыргызстандын түштүгүндө өзбек коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугушуп жүргөнүн, июнь окуясынан кийин өлкөдөн чыгып кеткен адамдардын туугандарын убактылуу өкмөттүн өкүлдөрү Роза Отунбаевага жана Эдил Байсаловко каршы көрсөтмө берүүгө көндүрүп жатканын жазып чыккан. Киев издөө салган адамды Москвада атып кетишти. Расмий Киев террорчулук боюнча издөө салган украин жараны Евгений Желин Москванын бир конушунда белгисиз адамдын огуна мерт болду. Окуя дүйшөмбү күнү Москванын Одинцово районундагы ресторанда болгон. Украина армиясынын мурдагы офицери Желинди коштоп жүргөн адам жаракат алып, оор абалда ооруканага жеткирилген. Орусиянын иликтөө комитети Желиндин өлүмү анын бизнесине байланыштуу болушу мүмкүндүгүн билдирди. Эскерте кетсек, Желин 2013-жылы чыгыштагы Харьков аймагында Аплот аттуу топ түзүп, алар 2013-2014-жылкы Европаны жактаган демонстрацияларга кескин каршы чыгышкан. Орусиячыл президент Виктор Янукович бийликтен кеткенден кийин Желин жана анын тобу Орусияга жырга турган. Аксы районунун бир катар тургундары бир жумадан кийин акимчиликтин алдына митингге чыгышып, бийликтен чек ара боюнча Өзбекстан менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын ачык айтууну талап кылышарын уюштуруучулардын бири Сапар Наркеев Азаттык радиосуна билдирди. Эки күн мурда Өзбекстан Үңкүр тоодогу милиция кызматкерлерин толугу менен чыгарып кеткен. Күч кызматкерлери тоодогу телемунарада 22 августтан бери жүрүшкөн эле. Бул мөөнөт ичинде Өзбекстандык күч өкүлдөрү телемунарада иштеп жаткан кыргызстандык 4 жаранды кармап, 8 сентябрда аларды кайра бошоткон эле. Үңкүртөдө Кыргызстандын радио релелик станциясы жайгашкан. Өзбекстан бул аймакты өзүнө таандык деп эсептейт. Бирок кыргыз тарап ал жер тактала электигин айтып келет. Арменияда экинчи ири шаардын мэрлигине талапкерлигин көрсөткөн оппозициячыл саясатчынын уулунун жансыз денеси табылды. Оппозициядагы гүлдөгөн Армения партиясынын өкүлү Вардеван Григориандын уулу Аршак Григориандын башына ок тийгени белгилүү болду. Григориан мерт болгонун анын денеси жеткирилген Гюмри медициналык борбору жарыялады. Азырынча Аршак Григориан өз жанын кыйганы же киши колду болгону белгисиз. Полиция болсо толук комментарий бере элек. Гюмри шаардын башчысын шайлоо 2 октябрга белгиленген. Голливуд актрисасы Анджелина Джоли актер жана продюсер Брэд Питт менен ажырашуу үчүн сотко документтерин тапшырды. Джолинин адвокатынын айтымында актриса элдешке спикер келишпестик деген жүйө менен кечээ арызын тапшырган. Кабарларга ылайык, актриса 6 баласын өзү менен алып калууга аракет кылат. Бул балдардын 3-өнү жубайлар багылашкан. 2 жубай 2004 жылдан бери чогуу жашап, 14 жылдын август айында гана никеге турушкан.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Соңку кездери Кыргызстанда оппозициячыл күчтөрдүн, саясатчылардын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке доомату күчөдү. ТМЗнын жаздырып алынган чуулгандуу аудио, видео тасмалары анын негизинде оппозицияда жүргөн бир катар адамдардын камалышы, убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн аты аталган соңку окуялар саясий куугунтук тууралуу талкууга жем таштады. Атайын кызматты былтыр ноябрь айынан бери Абдирсегизбаев жетектеп жатат жана ага чейин бир жылдай биринчи орун басары болуп турган. Мурунку президент Аскар Акаевдин маалымат катчысы Абдирсегизбаев азыркы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири катары сыпатталат. Толугураак бейне түрмөгүбүздөн Элеонора Бешенби кызы айтып берет.
Абдирсегизбаевдин резюмеси жарым эле барак. Ал 43 жашта. 1996 жылы Бишкектеги Кыргыз айыл чарба институтун аяктаган жана кесиби боюнча окумуштуу агроном. Эмгек жолун Сорос Кыргызстан фондунда баштаган. 1995-2000 жылдары бул фондто жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо программасын демократияга колдоо көрсөтүү корунун координатору болгон. 2000 жана 2003 жылдары эл аралык кызматташтык боюнча Хелветас Швейцариялык уюмунда иштеген. Бир бол партиясынын аткаруу комитетинин төрагасы Досал Эсеналиев Сегизбаев менен Сорос Кыргызстан фондунда, андан кийин президенттик аппаратта чогуу иштешкен. Ал Сегизбаев студент кезинде эле мыктылыгын көрсөткөнүн, стажировкага келген жаштардын арасынан суурулуп чыкканын айтып берди.
Ал кезде өзүн көрсөтүү үчүн студенттер көптөгөн жумуштарды аткарышчу. Уюштуруу жагынан дагы, компьютерлик жагынан дагы, кишилер менен тил табышуу жагынан да, мына ушул жагынан ар бирде ушундай мыкты сапаттар бар болчу да, ошол студент кезинен эле. Мына ошол сапаттарын эске алып, ошол кезде биздин баягы студенттердин арасынан тандалып алып иштеп кеткен. Кийин алган тажрыйбасын көрсөтүп, бир канча мындай жакшы ири өнүгүү проектилеринде иштеди. Билим берүү багытында, коммуникация багытында, профтех образование жаатында аябай жакшы иштерди аткарып келгенин билем. Адамдык сапаттары, адамгерчилик, кандай шарт болсун тил табыша алгандыгы, уга билгендиги, ушундай мамиле жасаган баягы сапаты бар да. Президенттик аппаратта иштеп жүргөндө кайта иштештик. Ушул эле сапаттарын ал жерде да көрсөтүп келген. Ага көпчүлүк журналисттер баягы күбө ошол кезде иштеп жүргөн.
Абдирсегизбаевди Аскар Акаевдин маалымат катчысы кызматына ошол кездеги мамлекеттик катчы Осман Акун Ибраимов алып келген экен. Ал дагы Сегизбаевдин тың чыкма жаштардын бири болгонун белгиледи.
Азыр кандай болуп атканын не знаю, экөөбүз мында байланышыбыз жок. Ошол кездеки биздин магыйда иштеген жаштардын ичиндеги тыңдарынын бири, анан үмүт туудурган келечеги бар деген балдардын бири ушул Абдирсегизбаев болчу да. Анан эми Акаевди саткан жок. Мага деле учурашып калса саламы түз. Атамбаевди ошол сапат үчүн жакындатып окутпо деп ойлойм да. Акаевдин учурунда кошо жака так иштеген, анан жакшы иштеген балдардын бири ошол болчу чындыгында эле. Бирок азыркы кишинен мен мүнөздүн бере албайм.
Абдирсегизбаев Аскар Акаевдин маалымат катчысы болуп 2003-2005 жылдары иштеген. 2005 жыл Мартын Клавынын маалында Нагуйдун алдына нааразылык акциясына чыккандардан токмок жегени коомчулукка маалым. Ошол кезде оппозицияда жүргөн саясатчы Азимбек Бекназаров Сегизбаевдин маалымат катчы кезиндеги айрым жагдайларды эстеп айтып берди. Тактап айтканда, Акаевдин президенттик мөөнөтүн узартуу боюнча референдум өткөрүүгө аракет жасалганы, оппозицияга каршы компромат топтоонун башында Сегизбаев турганына токтолду.
Акаевдин полномочиясын 2010 жылга чейин узартуу боюнча уже кол топтоп баштаган. Ошол документтер менде да. Мына ошондо булар референдум өткөрөбүз деген. Анан бирок революция болуп калып, ал ишке ашпай калды да. Ошондо Акаевдин кабинетинен алынган документтерде күн сайын оппозиция жөнүндө информацияны Адил Сегизбаев берип турган, ИАКайдын атынан коомчулукка дагы информация берип турган. Ар бир жума сайын обзор сайт деген чоң папка менен Акаевдин алдында туруп турган. Мисалы Бекназаров иши кылып атат, Бакиев иши кылып атат, Отунбаев иши кылып атат. Менде документтери бар. Даже түрмөдө жаткан куулук жөнүндө өзүнчө папкалар бар. Мына ушунун баарын Адил Сегизбаев уюштуруп маалымат берип турган.
Абдил Сегизбаев 2005 жылы Мараттын кылабынан кийин бийликке келген Курман Бекбаевдин тушунда жогорку мамлекеттик кызматка келген эмес. Жана өзүн саясий процесстерден оолак кармаган. Бир жылда жергиликтүү коомчулукту колдоо боюнча коомдук бирикмеде кеңеш берүүчү адис болуп иштеген. 2007-2009 жылдары Айрис уюмунда коомчулук менен байланыш бөлүмүн жетектеген. Персоналдарды башкаруу боюнча адис болгон. Сегизбаев Алмазбек Атамбаев 2011 жылы президент болор Азамат ага кеңешчи болуп дайындалган. Бир жылдан кийин эле президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүн жетектеген. 2012-2014 жылдары президенттин кеңешчиси болуп калган. Анын бул кызматтары коомчулукту таң калууну дагы жараткан. Сегизбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 2014 жылы барган жана төраганын биринчи орун басары даражасында улуттук коопсуздуктун тобокелчиликтерин талдоо жана божомолдоо кызматынын директору болгон. Сегизбаев атайын кызматтын башчысы болуп 2015 жылы ноябрда дайындалды. Прогресс коомдук фондунун жетекчиси Адил Турдукулов Сегизбаевди Акаевдин тушунда дагы азырдагы оппозицияны каралап жатат деп айыптап чыккан.
Чынара Жакыпова барго, ошонун окуучусу катары сыпатташат да. Бирок албетте ал мындай нерселер жүрөткөн эмес окшойт. Эл аралык стандартта иштеген уюмда тажрыйбасы болсо дагы ал жердеги балуктарды алган жок деп теси айтса болот. Анткени ал Акаев ордунан баштап сөз эркиндигине көз карандысыз ушул бийликке каршы болгон адамдарга мындай орой методдор менен орой чаралар менен ушул ар кандай турамес иштерди жасаганда ошону азыр болсо ого бетер улантып жатат. Анткени атайын кызматтын күчү аябай чоң. Анан кийин мен угуп калдым, Элмира Ибраимова барды го, ошол алып келди деп айтып жүрүшөт го Атамбаев кетчи. Анткени Аристе иштеген да Акаевдин кеткенден кийин. Анан ошондон кийин жакшы бир кадр бар, пресса менен иштеген деп ошол Элмира Ибраимова алып келген деген сөздөр бар. Бирок мен 100% аны тактыктай албайм да, өзүнүн билсе болот.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Акаевдин командасында Сегизбаев менен чогуу иштешип калган Равшан Жээнбеков анын бийликтерге жаккан сыры тууралуу мындайча ой бөлүштү.
Өз алдынча инициатива көтөрүп кандайдыр бир мыйзамсыз нерселерди жасагандан баш тарткан адам эмес эле да. Азыр деле ошол сапаты аны кандайдыр бир ошол карьералык ийгиликтерге алып келип атат. Анткени биздин системада канчалык билимди чыгарбай кошомат кылып айтканды жасап иштесең анда сенин карьераң жакшы болот.
Ушул тушта атайын кызматка оппозициячыл маанайдагы күчтөр көп доомат айта баштады. Коомдук саясий ишмер Эдил Байсалов аны камоо боюнча бийлик улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке буйрук берди деп билдирүү жазады жана төрагасы Абил Сегизбаевдин отставкага кетишин талап кылды. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев аны беш уун аркасынан калбай аңдып жүргөнүн, анын артын атайын кызмат тураарын айтты. Сегизбаев өзү чыгып мындай дооматтарга жооп бере элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү социалдык тема менен улантабыз. Мындан бир нече күн мурун интернетте картон кагазда уктап жаткан баланын сүрөтү тарап кетип, кызуу талкууланган эле. Баланын аты жөнү аныкталып, реабилитациялык борборго жаткырылганы маалым болду. Үч жаштагы Исхак эки бир тууганы жана апасы Зульфия Үсөнова менен Кара Суу шаарына жакын Батирде жашашат экен. Эки жолу турмушка чыгып ажырашып кеткен Үсөнованын балдарынын биринде да күбөлүк жок, мектепке барышпайт. Өзгөчө оор турмуш кечирип жаткан бул үй бүлөнүн жагдайы тууралуу Оштон Эрнест Нурматов айтып берет.
Социалдык тармактардагы кыргызстандык колдонуучуларды дүрбөлөңгө түшүрүп, төрт күндөн бери интернет айдыңында сүрөтү талкууланып жаткан Исхак эч нерседен капарсыз. Соңку коомдук талкуудан кийин социалдык кызматкерлер анын үйүн таап, апасы менен кошо реабилитациялык борборго алып келишкен. Натыйжада үч жаштагы Исхак эки айлык бөбөгү менен убактылуу ушул жерге жайгаштырылды. Ош шаарындагы балдарды жана үй бүлөнү реабилитациялоо борборунун жетекчиси Роза Садирова буларга токтолду.
Биздин борбор 4 жашка чейин гана тарбияланат. Ошон үчүн 2 баласы калды. 2 айлыгы анан 3 жашар баласы калды. Эмчектеги баласын биз бул жерде өзүбүздүн семестер бар. грудной молоком заменить эткен сместерист, ошону салмагына жараша, медициналык жактан көрсөтмөсүнө каратып туруп анан беребиз там. Анын келбейм сүп карап эмне турса биз каршы эмеспиз. Бирок ошондодой азыр изоляция кылабыз.
Алими Исхактын апасы Зүлфия Үсөнова өзүнүн жана балдарынын документтерин топтоп Батирге чыгып, анын наристелерин алып кетмекчи болду. Ага бул жагынан жергиликтүү бийликтер жардам беришмекчи. Карасу районунун социалдык өнүгүү башкармалыгынын башчысы Куттубек Абдуллаев мындай дейт.
Азыр батир маселеси бул аялды оортурат. Ошол батирге, жаңы батирге көчүрүп чыгып ал аялды. Анын эч бир документи жок экен. Анын ошол буга чейинки каттоодо турган жеринин Кадамжай районунан тактап айтканда, анын паспортторду алып, балдарына туулган турган күбөлөктөрдү алсак, мамлекеттик жөлөк пул чыгарып берүүгө ошол мүмкүнчүлүктөр болуп жардам беребиз.
Акыркы уудуу кептен али өзүнө келе элекпи же балдарымды тартып алып коет деп чочулап жатканбы айтор Зүлфия Үсөнова алгач журналисттерди такыр жакын жолоткон жок. Бир саамдан кийин үйүнөн кабар алып барганыбызда гана шарт жагдайларын ачыктап берди.
Мен баланы жакшына карап, жакшына багып, жакшына иштеп, жакшына жашап аткам. Ошол күнү кичине уктап кетиле, 5-10 мүнөт жатып калды ошол карапканын үстүндө.
Бирок деген менен Үсөнованын жашоосу жакшына дегидей жашоо эмес. Эки жолу турмуш куруп, эки жолдошу тең ара жолдо таштап кетип калышкан экен. Аргасыз балдарын багуу үчүн Кадамжайдан Карасууга көчүп келишиптир.
Менин бир туугандарым, атам карабайт. Ошого караштуу, ушул Карасууга иштеп жашайын деп күйөө менен келген. Ошакта иштеп жаша, ошактан үй-бүй алсакпы деп. Анын ошо күйөөм ошо көп ичип, көп кыздарга баргандыктан экөөбүз уруштук. Ошонун айынан иш издеп келем деп кышта чыгып кеткен бойдон дайын сиз жок, ошо Бишкектемин деп чалат келбей атат. Акча салбайт, мени азыр төрөгөнүмдү дагы билбейт.
Төрөт демекчи, азыркы 2 айлык баласын Зүлфияже операция менен төрөгөн. Анысы да ырбап кетип, ден соолугуна залакасын тийгизиптир.
Операцияны натуру кылганбы билбейм. Операцияда дагы жанымда эч ким жок. Операция кылган жерим ириңдеп кетип, ачылып кетип, кайрадан дагы жатып чыктым. Акчам жоктугуна байланыштуу врачтар дагы, медсестралар дагы кийин карабай койду. Укол алып берсем укол дары кылат. Укол дары алып бербесем кылбай атышты. Капеницамды, таблеткаларын токтотуп койду дарылар. Анан мен ишке чыгып, ошо иштеп дагы ооруп калдым,
деди Зүлфия Үсөнова. Ал Карасу базарында көбүнчө жайкысын, жашылча, жемиш алып сатып жан багат. Ал иштин сезону бүткөндө автоунаа токтотуучу жайда кассир болуп иштейт. Кыскасы, 4 жанды өлбөчүдөй бакчу экен. Бирок азыр жашап жаткан батиринин акысын төлөй албай калып, батир ээси аны үйдөн көчүп кетүүсүн талап кылып келген. Ушул тапта бул үй бүлөгө жардам берүү жагын президент Алмазбек Атамбаев өзү колго алып, жер участок же үй берүү жагы да каралууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз. Обода Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы таңкы берүүбүздү улантабыз. Тажикстанда оппозициялык саясатчылардын укугун коргогон 2 адвокаттын соту башталды. Душанбе шаардык сотунда каралып жаткан жараянда мамлекеттик айыптоо Бузуркмехр Йоров менен Нуриддин Махкамовду 23-25 жылга эркинен ажыратууну өтүндү. Бирок соттолуучулар тергөө одонун мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтып, акыйкат чечим чыгарууну суранды. Тажик бийлиги саясий оппоненттерин коркутуу, камоо, алардын жакындарын кордоо сыяктуу аракеттери үчүн эл аралык укук коргоо уюмдарынын сынына кабылып келет. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Эки адвокаттын ишин Душанбе шаардык соту карай баштады. Прокурорлор алардын экөөнүн тең күнөөсү толук далилденгенин, андыктан узак мөөнөткө эркинен ажыратуу туура болоорун айтып, Бузуркмер Йоровду 25 жылга, Нурдин Махкамовду 23 жылга кесүүнү соттон өтүндү. Алар Тажикстандын кылмыш кодексинин 307 жана 189 беренелеринин негизинде улут, рас аралык жана диний кастыкты козуткан, жек көрүүчүлүктү жайылткан конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө аракет кылган деген айыптар айыптар боюнча соттолууда. Йоров менен Махкамовдун адвокаты Муаззам Макодирова ал коргоп жаткан жактоочуларга тагылган айыптын бири да суу кечпесин айтып, соттун акыйкат чечим кабыл алууну суранды. Ушинтип эки белгилүү адвокатты экстремистке айландыруу кантип болсун деди ал сотко кайрылып. Кодирова тергөөнүн жүрүшүндө көптөгөн мыйзам бузуулар, катачылыктар кетирилгенин баса белгиледи. Сотко айыпталуучу адвокаттардын жакындары да келишкен. Уулунун тагдырына сарсанаа болгон Йоровдун апасы Хурниса Исхакова да жүрөгү чыдабай келгенин айтып, адамдардын укугун коргоодон башка элине да, мамлекетине да зыяны жок баласына оор айып тагылып жатканын акыйкатсыздык деп атады.
Эмне үчүн 25 жыл? Менин уулум эч кимди өлтүрбөсө, өмүр бою адамдардын укугун коргоо менен алектенип келатса, ал өз мамлекетине душман эмес да?
Белгилүү адвокат Бузург Мир Йоров Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын саясий кеңешинин мүчөлөрүнүн жана жетекчилеринин жалпысынан 13 адамдын кызыкчылыгын коргочу. Бул ишин бекемдөө үчүн атайын комитет да түзгөн. Күч кызматкерлери аны былтыр сентябрда кармап кеткен. 29 сентябрда Ички иштер министрлиги билдирүү таратып, Йоров көз боемочулук кылган жана жалган документ жасаткан деген шек менен колго түшүрүлгөнүн жарыялаган. Эки айдан кийин ага тергөөчүлөр расмий айыбын тагып, баштапкы эки беренеден тышкары дагы үчүн үчүн кошуп экстремисттик ишмердүүлүккө массалык чакырык жасоо деген айып койгон. Соттолуп жаткан адвокаттар аларга карата козголгон кылмыш иш саясий гана өңүткө ээ экенин, бийликтен каршылаштарынын укугун коргойбуз деп өзлөрү ушинтип куугунтукка калганын айтууда. Былтыр 4 сентябрда Борбор шаар Душанбеде бир нече жерде күч кызматкерлерине кол салуу болуп 8 милиционер өлтүрүлгөн. Бул бийликти басып алуу, куралдуу төңкөрүш аракети катары бааланып, уюштуруучу деп ошол кездеги коргоо министринин орун басары Абдухалим Назарзоода атайын операция учурунда өлтүрүлгөн. Ага каржылык жактан көмөктөшкөн деген айып менен Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясынын 13 мүчөсү камалган. Кийин алардын баары көп жылга соттолуп, партиянын ишмердүүлүгүнө расмий түрдө тыюу салынган. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму менен Норвегияда Хельсинки комитети Тажикстанда адвокаттардын камалышына камтама билдирип, бийликтен аларды бошотууну талап кылган. Тажикстан адвокаттарды бошоткула деп аталган биргелешкен билдирүүсүндө 2014 жылдан бери бул өлкөдө кеминде 5 адвокат Шухрат Кудратов, Фахридин Зокиров, Бузург Мерхиоров, Нуридин Махкамов, Дилбар Дододжонова жана дагы бир белгилүү адвокат Исхак Табаровдун уулдары саясий себептен улам камалганы айтылат. Бийлик өкүлдөрү камалгандардын да, эл аралык уюмдардын да айткандарынын баарын четке кагып келет. Йоров менен Махкамовдун ишин кароо уланууда, адвокаттардын айтымында сот өкүмү ушул жуманын аягына чейин жарыяланышы мүмкүн. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Обод Азаттык радиосу берүүбүздү улантып, эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайрылабыз. Баткенде дарыгерлерге доомат койгон аял менен акушердин чатагы соттон сотко өтүп, 3 жылдан бери аягына чыкпайт. Бул аралыкта жаш эненин саламаттыгына чарлап, бир канча ирет операция жасалды. Анын тагдырына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Операциядан наркоздон өзүмө келе албайм. 3 ай больницада жаттым. Азыр кайра эле көкүрөгүмдөн ириң агып атат. 2.5 жылдан бери кызымды эмизбей, мамамдар бак. Ошондон бери мен больницада өлүм менен алышып жүрсөм, алар мени томат кылып, кулундудан Испана, Испананан Баткенден Кызылкая, Кызылкаянан Ош болуп мына 3 жылдан бери.
Шаардагы республикалык ооруканада кезек күтүп отурган Айзада Абдиева мынтип тагдырын баяндап жатты. Окуя 2010 жылдын август айында Баткенде Лелек районунда болгон. Ай жеткен эне жергиликтүү ооруканага жеткирилет. Абдиеванын айтымында алгачаны текшерген дарыгер курсактагы наристенин чарчап калганын айтып, жардам көрсөткөн эмес. Эртеси ошол эле ооруканада башка акушердин колунан көз жарган Айзада баласын өнүккөндө биресе кубанса, биресе чөчүп кеткен.
Турордуңдан давлениеңди өлчөйүн дейт. Мен башымды көтөрөйүн десем, вообще башымды көтөрө албайм да, даже тур десе тура албайм да, жайымда жатам. Өздөрү мен памперс, взрослый памперс коюп алып алмаштырат эле. Жаман накарат сөздөрүн укканда мен өчү болгон экен да, ошо эртеси күнү мен төрөгөндөн кийин билдик.
Сөз болуп жаткан акушер Салтанат Адина Биянын алгач андай мамилесин эне бала түшүнгөн эмес. Айзадан айтымында буга бир учурдагы ушак кеп себеп болуптур.
Мен бир 4 жыл алдым, анын сиңдиси менен больницада жаткан элем да. Ошондо бир кызы 8 класстан окуштан, мектептен кууп берген да. Ошентип ошонун аркасынан катышпай калганбыз деп, наоборот, ошо сиңдиси айтып, мен уккан кулагыма мен күнөөлүү болуп өч алгысы келсе, бир жерде жашайбыз, бир ооз мени ушинтип кек сактабай обязательно төрөт маалында өч алыш керекпи, туурабы? Кыргызстанда өзү закон, мыйзам бар бизде жокпу? Эмне себептен наоборот мен аларды сотко берип, мен алардын үстүнөн жазышым керек го. Алар эмнеге мындай кылды? Мен азыр өлбөй калганыма виноват болуп
окуя аялдардын урушу менен уланат. Чындыгында Абдина Биева Салтанат Айзаданын үстүнөн жергиликтүү укук коргоо органдарына арыз менен кайрылып, бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бир канча ирет үй камагына алынып, башынан үч операцияны өткөргөн Айзаданын абалы азыр анча жакшы эмес. Ар ай сайын Баткенден Бишкекке каттап дарыгерге көрүнүүгө туура келет. Ал арада аягы түгөнгү сот отурумдары аны жүдөтүп бүткөн. Үч жыл аралыгында райондук сот ишти 30 жол карап, бирок алардын көпчүлүгүнө арыз жазган дарыгер катышкан эмес. Муну анын Орусияда иштеп жатканы менен түшүндүрүшкөн. Мындан улам Абдина Биева менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Акыйкаттык издеп айласы кеткен Айзада башкы прокуратурага арыз менен кайрылган. Анын негизинде Баткен облустук ички иштер башкармалыгы ишти кайра карап чыкмай болду, дейт анын өкүлү Айсалкы Эргешбаевасы.
Экспертизалардын корутундаларына макул болбогондуктан кайрадан арызы менен кайрылган бизгечи. Комплекстүү экспертиза дайындалган, бирок жыйынтыгы чыга элек. Экспертизанын жыйынтыгы менен бир жактуу чечим кабыл алынат.
Ал арада саламаттыкты сактоо министрлиги дарыгерлердин ишин текшерүүгө алып, Айзаданын саламаттыгына көзөмөлгө алышты. Кыргызстанда маал-маал менен төрөтканаларда ачырлар катталып турат. Буга көбүн эсе наристе, эне өлүмү же дарыгерлердин шалаакылыгы себеп болот. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл жыл башынан бери чуулгандуу окуялар боюнча төрөтканаларда иштеген 4 кызматкер иштен алынып, дагы 4-ү эскертүү алды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Берүүбүздү улантабыз. Орусияда эмгектенген мекендештердин арасында бирөөгө жалданып иштебей жан багуунун өзүнчө амалдарын тапкандары да бар. 10 жылдан ашуун убакыт бою Москвага Кыргызстандын гезит журналдарды алып барып, мекендештерге сатып тиричилик кылган РКМ тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лазар Жаныбек кызынын баянында.
Алтымыш жашка чамалап калган РКМ Ормонова Москвадагы Добрынинский метросунда жер астындагы өтмөктө Кыргызстандан алып келген гезит журналдарын сатып турат. Төрт дөңгөлөктүү чаар сумкасын сүйрөп алып, гезиттерге кошумча бал, чалап, кымыз, курут сунуштап турган эжени Москвадагы кыргызстандыктардын баары тааныйт.
Мурун бул жерде жалгыз иштешиңизде анан азыр дагы жаныңызда сайткандар көбөйдүбү?
Мурун бул жерде өзүм эле болчумун, анан көп келчү маселен. Анан кийин мына 2 жылдан бери бир аз көбүрөөк келип калдым да, анан да подружкаларым пайда болду. Болсо кымыз, жалма сатышып мурунга караганда суукта, ысыкта мейлин пациентада турабыз, суукта кыйын, кыйналсак да чыдайбыз.
Москвага келгенине 15 жылдан ашкан РКМ же мурун Ошто ооруканада иштеген экен. Кийин тиричилик кылууга мигранттардын жоон катмары менен Орусияга кошо агылып келген.
Кесибим медсестра. 15-16 жыл кесибим калды. Айлык жетпегенден анан кийин аны таштап, анан кийин келдик да.
Эми ошо медайым болуп канча иштедиңиз?
15 жыл иштедим. Андан кийин талапчы деле жүрдү эми. 15 жылга жакын
болуп. Канча жыл, кайсы жерде иштедиңиз?
Мен Ошто Карасской больницада иштедим. Эмеде медцентр, эмеде УВД-нын спецбольницасы стационарында иштедим. Андан кийин вообще кыйын заман болуп кетти.
Чет жакта мигранттар Кыргызстанда окуп жүргөн гезит китептерди, айылда ичип жүргөн суусундуктарды сагынаарын байкап калган РКМ же улуу жашында бирөөгө жалданып иштегиче өзүнчө тиричилик кылууну туура көргөн. Бирок бул иштин деле кыйынчылыктары толтура.
Пайдасы эми Кыргызстандын продукцияларын ал жактан келгенде жол киреси деле кымбат, өтө кыйын. Буларды ташыштагы алып барыш деле кыйын проблема. Таксиге төлөйсүң, тиги жактан келген жол киресин төлөйсүң. Ошо аракет кылып жасап эмес, ошондон капкан пайдасы жаман эмес. Ошо көп эле жакшы эле жакшылыктарды күтөт. көтөрүп келет да ушул проблемаларды.
Москвада жайы кышы, кичинекей чаар сумкасын ушинтип сүйрөп жүрүп, эркайым эже Кыргызстанда үй куруп, балдарын чоңойтуп, үйлөнтүп жайланткан. Дагы деле ден соолук болсо, арабамды кыбыратып, тирилик кылып жүрө берем дейт сөз аягында Москвадагы кыргызстандык кезикчи эже. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Ушун менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Перекрёсток на радио Азаттык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Перекресток». Тема сегодняшней нашей дискуссии – настоящее и будущее Содружества независимых государств как организации. Я напомню вам, что в Бишкеке состоялся саммит глав государств СНГ. Правда, президенты не всех государств Содружества смогли принять участие в мероприятии. Сегодняшние гости нашей студии – политолог Игорь Шестаков и преподаватель политологии Американского университета Центральной Азии Медеп Тюлегенов. А передачу из Бишкекской студии «Затыка» веду я, Болот Колбаев. Первый вопрос я адресую вам, господин Шестаков. Как вы считаете, СНГ как организация, что из себя сейчас представляет? Потому что высказываются разные мнения. Да, скорее мертв, чем жив, и наоборот.
Ну да, скорее мертв, чем жив, уже как бы давно высказывается. Ну, видим, что постоянно жив и еще признаки жизни подает, да. Но мне кажется, здесь, говоря об СНГ, все равно надо разбить на несколько этапов, да, то есть первоначальная идея его создания, это как бы вот закрепить в едином и правовом, и других полях, и экономическом поле, торговом поле, да, вот те связи, которые были выстроены при СССР, да, то есть все-таки оно вот такую миссию выполняло, чтобы... Вот мы хоть и разбежались по разным квартирам, да, после 90-го года, но вот взаимные площадки остались. И, собственно говоря, вот это, мне кажется, была основа и фундамент этой организации. То, что было наработано при СССР, прежде всего в экономическом плане, это все-таки как-то связывало, да, ну... А сейчас, я думаю, что вот вопросы безопасности, они будут выходить все равно на первый план. А почему? Потому что... Вызовов для постсоветских государств становится с каждым годом все больше. И понятно, что в одиночку, как уже показывает ситуация с ИГИЛом, это уже мировой опыт, не справится. Поэтому, собственно говоря, не случайно тот саммит, который проходил в прошлом году в Боровом, в Казахстане, он был в основном посвящен, значит, созданию условий для эффективного сотрудничества в обеспечении безопасности. То, что у нас напрямую касается, это южных рубежей СНГ. Поэтому даже вот по повестке дня, которая была озвучена в Бишкеке сегодняшнего юбилейного заседания, вопросы безопасности там тоже фигурировали. Поэтому я считаю, что вот вопросы безопасности, они могут стать... ключевыми, потому что ОДКБ все-таки не объединяет все страны, да, СНГ постсоветские, а вот это только небольшое количество стран. Ну и второе, я думаю, что это сейчас серьезный экономический кризис, я думаю, что тоже там будут на площадках СНГ обсуждаться какие-либо варианты, связанные с экономическим сотрудничеством, тем более, что появился Евразийский союз, да, куда тоже не все страны постсоветского пространства вошли. Так что я думаю, что перспективы есть. Другое дело, что не стоит ждать, что вот прямо вот сейчас, да, СНГ мгновенно решит все вопросы и с экономикой, и с безопасностью. Я думаю, что все-таки в большей степени это... определенная площадка, где по обмену мнений и очень ведь важная роль, то, что в формате СНГ встречается и на двухстороннем уровне, да, вот не случайно, многие даже считают, что сегодня визит Путина был именно вот официальный, да, хотя на самом деле это двухсторонний, то есть еще СНГ выполняет важную роль коммуникатора на двухстороннем межгосударственном плане.
Ну, интересно, что параллельно с саммитом проводятся военные учения, мирная миссия. А, господин Тулегенов, а вы как считаете, организация, она вообще состоялась и есть ли у нее будущее?
Ну, формально она есть, конечно, можно вот это часто употребляемое сравнение с чемоданом без ручки, вроде он уже меньше пользы приносит, но и как бы избавиться жалко. Есть какая-то определенная инерция, она, конечно, связана, я с коллегой во многом соглашусь с тем, что и странам нужно общаться с какими-то другими странами, что не всегда возможно делать на формате двухсторонних отношений. А у нас многие члены, которые входят в страны в состав СНГ, не входят в какие-то другие региональные объединения. И, предположим, для нас с Узбекистаном как можно разговаривать? Или для какой-то другой страны? Поэтому какая-то польза небольшая есть, но что-то значимого такого большого у СНГ как бы и так и не произошло. Это был своего рода как цивилизованный развод когда-то после развала Союза, что смягчило какие-то, может быть, отношения между бывшими республиками. Ну, а после этого уже наступило такой проблемный период, зачем это нужно. Появлялись такие конкурирующие, вроде бы замещающие в каких-то функциональных аспектах другие организации, в том числе Евразийский экономический союз, то же самое ДКБ и так далее, и так далее. Но понятно, что они в какой-то момент разные конфигурации стран объединяли, но вот именно постсоветский как бы ареал, что может объединить, но кроме как для СНГ, другого нету формата. Но по сути, если кому-то сказать, вот какая польза вообще от СНГ за последние годы, вроде как именно от организации, особой пользы для стран не видно. Единственное, конечно, вот эти площадки в кулуарах, когда можно общаться, это раз. Ну и плюс здесь как бы есть как бы разные интересы у разных стран, потому что какие-то институты, которые созданы в рамках СНГ, они выполняют какую-то функцию, где-то может быть хорошую, где-то нехорошую, где-то это попытка унифицировать, стандартизировать какие-то общие нормы и законы. Хотя, понятно, где-то мы ориентируемся на международные, а где-то в рамках этого развиваются и, может быть, собственные такие постсоветские. Где-то это к хорошему, где-то и к плохому. Иногда вот та же самая межпарламентская ассамблея СНГ функционирует в качестве там выработки модельных законов. Иногда, может быть, это не совсем, может быть, хороший формат, потому что возникают какие-то законы, особенно из российской практики, исходя из российских реалий, которые потом каким-то образом должны применяться в других странах. Ну, иногда, может быть, и хороший формат, потому что каким-то образом все равно нужно друг у друга учиться. То есть, как бы, большой пользы нету, но есть масса каких-то уже наработанных практик, и это уже вошло в привычку, наверное, различных
структур. Например, какие практики?
Ну, практики, скажем, я имею в виду практики именно в плане того, что вот нужно с кем-то общаться и складываются какие-то определенные устойчивые отношения. Ну, скажем, вот...
Ну, это, наверное, больше, наверное, не практика, она как традиция, наверное, да?
Да, может быть, это привычки, скажем, такие поведенческие. Когда вроде кто-то развелся, но иногда ноги тянут, там, скажем, к прежнему дому, там, уже не исходить. То есть, опять-таки, может быть, для тех же самых лидеров стран, членов СНГ, кто-то там выбирается на 5-6 лет, кто-то там 25 лет сидит, все равно какой-то неформальный клуб, с кем общаться. Понятно, ты не можешь быть не членом там G7 там, или 20-ки, но вот есть какой-то клуб, и все равно нужно неформально общаться. Это тоже такой побудительный мотив. То есть есть масса причин, почему эта структура, несмотря на такое уже загнивание, она функционирует. Но это все масса, она такая масса мелких и не связанных напрямую с изначальной как бы идеей этой организации причин. И это, на мой взгляд, как бы до сих пор держит на плаву эту организацию, в какой-то мере и дальше будет держать. А будет ли что-то такое, что вдохнет как бы новые силы, вот в этом я сомневаюсь. Особенно сомневаюсь, потому что все основные игроки, участвующие в СНГ, они пытаются создать какие-то альтернативы или дополнения, что как раз-таки говорит о том, что вот СНГ, она безнадежна в таком в стратегическом плане.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi. Господин Шестаков, вы до этого сказали, что... Ну и господин Тулегинов тоже поддержал, что это некая площадка. А вы знаете вот примеры, да, вот вы просто, насколько я знаю, интересуетесь этой организацией, изучаете ее деятельность. Есть ли примеры выполнения действительно каких-то решений, принятых во время вот таких вот крупных саммитов? Или все-таки такие вот решения, они носят больше декларативный характер?
Нет, ну, насколько я помню, если брать опять историю, не сегодняшний, не вчерашний день, а вообще историю, по-моему, вот то, что безвизовый был режим, да, сейчас он уже, конечно, не во все страны, мы сейчас уже в тот же Узбекистан можем, ну, должны ездить по визам, да, но вот, по-моему, сохранение безвизового режима, то есть вот эти все, которые были в нас, в советской стране, то есть вот был вот этот шаг сделан, потом, насколько я помню, когда еще до создания ОДКБ, по-моему, были миротворческие силы СНГ, это вот когда таджико-афганская граница, да, по-моему, они все-таки были в формате тогда СНГ, я сейчас не могу на 100% с уверенностью говорить, но, по-моему, они там выполняли именно вот роль межгосударственную, да.
Да, вот. Шапошников.
Да, по-моему, ну, потом, может быть, не совсем напрямую, но в любом случае, в формате СНГ обсуждался в свое время и ситуация в Таджикистане, когда там была гражданская война, урегулирование этого вопроса, Карабахский кризис. То есть, в любом случае, СНГ как инструмент, он привлекался. Вот. И я думаю, что в любом случае такая площадка, вот вне зависимости, я вот согласен с Медведом, что вне зависимости от того, что вот действительно мы не видим, вот, что да, вот сели там, как Европейский Союз, там приняли, там, у нас нет единой валюты, да. Вот. Но возьмите тот же шенгенский вариант, который есть, да, ведь в принципе СНГ это раньше было сделано, да, то есть то, что у нас был безвизовый режим, это все равно закреплено было на площадке СНГ тогда в начале 90-х годов.
Ну, а если вот брать какое-то ближайшее прошлое, там, скажем, последние 10 лет?
Ну, честно говоря, последние 10 лет как раз, мне кажется, вот и стоял в основном вопрос, что организация достаточно аморфна. Но, опять же, я сейчас не по решениям говорю, а вот, допустим, по позиции того же Туркменистана, который себя изначально позиционирует как нейтральное государство, да, и, в принципе, ведь мог не участвовать, да, вот тот же Туркменистан, допустим, не выходит из СНГ, да, то есть пусть президент не приезжает, но они не категорично и категорично не заявляют, что да, нам СНГ не нужен, мы из него выйдем. А вот, а поэтому я думаю, что вот, еще раз, возвращаясь к теме безопасности, я думаю, что сегодня, вот, наверное, вот эти угрозы, они уже менее виртуальны, чем они были раньше. Тут тоже надо смотреть за развитием событий. И мне кажется, не случайно все-таки вот, еще раз возвращаясь к встрече в Казахстане, там было принято решение по укреплению, насколько я помню, пограничного сотрудничества. Я думаю, что, возможно, эти решения, они, если сегодня не реализуются, то они могут реализовываться завтра, потому что угроза, скажем так, тех же радикальных сил, она уже не, скажем так, не на пропагандистском уровне, она реальна, да, то есть мы видим теракты, которые совершаются, и сама преступность, даже вот последний теракт около, который был, произошел у нас в конце августа, связанный с китайским посольством, мы же увидели, что преступные группировки тоже там сказали, есть таджикский след, есть российский след, да. То есть мы видим, что вот эти все силы, они как бы тоже работают на постсоветском пространстве. Вот, поэтому для таких вызовов нужна, ну, некое, скажем так, некое коллективное участие. И я думаю, что вопросы безопасности с декларативных все-таки в СНГ придут на практический уровень. То есть взаимодействие в этих... Когда на двухстороннем, допустим, сложно России работать с той же Украиной, да, допустим, в вопросах безопасности, особенно сейчас, то СНГ в любом случае может служить той площадкой, где так или иначе стороны будут принимать участие и, возможно, подписывать те документы, которые они на двустороннем уровне никогда не подпишут в данный момент.
Вообще на пространстве СНГ часто говорят о южных рубежах, Содружество. Но в то же время существует очень много разногласий по границе между государствами, в частности, у Кыргызстана есть большие проблемы с Таджикистаном и с Узбекистаном. СНГ имеет довольно такую давнюю историю, да, уже вот сколько, 25 лет, да? И возможно ли в рамках вот этой организации как-то решить вот этот вопрос?
Ну, это такой один из больных вопросов. По идее, организации такого рода должны были реагировать и в рамках внутри себя это решать. Ну, вот последние как раз 10 лет вот с этим были тоже проблемы. Ну, начиная даже с этих вопросов, там, Карабахский конфликт, многие другие конфликты, которые потом остались нерешены, в том числе и вопросы границ. В какой-то момент организация, может, смягчала, но за последующие периоды она как раз-таки не выполняла какую-то роль. И здесь, мне кажется, достаточно сложно говорить о том, что, скажем, те же вопросы делимитации, демаркации границ, ну, даже в нашем регионе. Может ли эта организация делать? Поэтому даже то, что сейчас ставятся вопросы безопасности, во многом же, конечно, актуализируются вопросы как бы внешней безопасности. Мы должны противостоять каким-то внешним угрозам. Но на самом деле многие вопросы безопасности, они как бы внутренние. В том числе проблемы, связанные с приграничными вопросами. И здесь мне как бы достаточно сомнительно, что организация может что-либо делать. И в этом отношении, там, скажем, ну, какие-то организации, какие-то страны активно участвуют, какие-то не очень активно. Ну, скажем, вот в нашем регионе вопросы границ, это вот Узбекистан. Вот какая будет его позиция? Вот это во многом будет как бы зависеть то, насколько эффективно организация сможет сработать. И в этом отношении, мне кажется, ну, организация, опять-таки, может выполнять какую-то позитивную роль, как площадка, где соберутся. Вот приедет там Россия, у них свой взгляд. Поговорят с кем-то там вот с Узбекистана, кто приехал, сможет ли человек функционально полностью представить вопросы или нет, или просто для галочки. И опять вот разъедутся, и вопросы могут остаться опять теми же самыми. То есть у нас, как бы, если посмотреть на историю СНГ, во многом там многие вещи там декларативны. Ну, некоторые вещи даже там у них годами глядят. У нас год там чего-то, год чего-то там, и так далее. И даже помимо этих там обозначенных, маркированных годов, там есть какие-то темы, которые там вот появляются. Но сейчас актуализируются вопросы безопасности. Но что возможно делать? Ну, кроме того, что были в свое время приняты разные как бы нормативные документы, которые регулируют, там, как прокуратура должна общаться, там, запрашивать там, выдачу того-то, того-то. Ну, это не всегда работает. Случай с тем же Бакиевым, который сидит как раз в столице СНГ. Ну, что делает СНГ в этом отношении? Как бы в этом отношении как бы мало что функциональная организация может делать. И я как бы немножко сомневаюсь, что может она сделать в будущем.
Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждаем настоящее и будущее Содружества независимых государств как организации. И я напомню, что в сегодняшней дискуссии принимает участие политолог Игорь Шестаков и преподаватель политологии Американского университета Центральной Азии Медет Тюлегенов. А программу веду я, Болот Колбаев. Вот, кстати, о Беларуси. На саммит СНГ прилетел Александр Лукашенко, лидер Беларуси. И это его первый визит с 2010 года в Кыргызстан. Вот, как вы считаете, вот, может быть, в рамках СНГ как-то все-таки удастся наладить отношения между Кыргызстаном и Беларусью?
Ну, мне кажется, отношения, они, несмотря на то, что, конечно, там ситуация с Бакиевым, но мне кажется, что отношения все-таки на небольшом уровне, на небольшом формате они как бы существуют, потому что вот сейчас, помимо, так сказать, саммита СНГ, когда Кыргызстан вступал в Евразийский союз, когда были саммиты Евразийского союза, контакты между руководителями и Кыргызстана, и Белоруссии были. И я не думаю, что вот именно... Ну да, наверное, это знаковый, наверное, визит, да, вот к нам сейчас действительно Лукашенко, да, и помогло этому, это, ну, как бы, сыграло СНГ на это, юбилейный саммит, но я думаю, что у нас достаточно, нет общих границ с Белоруссией, да, ну, в принципе, насколько я знаю, что какие-то экономические, в небольших, скажем так, процентах, но экономические процессы все равно происходили, то есть у нас не было полного разрыва. Вот раз туда Бакиев переехал, значит, все, Кыргызстан полностью разорвал отношения с белорусской стороной. Но эти хозяйственные связи, они были, в общем-то, достаточно небольшими. Сможет ли СНГ, мне сложно сказать, на этот вопрос ответить. Потому что за последнее время все-таки СНГ, оно как-то вот ушло от... Вот, действительно, я согласен со своим коллегой, что оно ушло от конкретики в экономике. То есть тогда вот, когда создавали зоны свободной торговли, это опять же было все создано, и таможенный союз, который, я имею в виду не нынешний, а еще там в 90-е годы, это тоже все вырабатывалось на форумах СНГ. Но мне кажется, что СНГ вот на какой-то момент, вот, скажем, знаете, как телевизор в спящем режиме был. Вот, и вот я почему все время возвращаюсь к саммиту в Казахстане, по крайней мере, вот это, наверное, был за последние десятилетия такой первый случай, когда предметно шел разговор о том, как вырабатывать систему взаимодействия, в частности, обсуждалась вот безопасность внешних рубежей СНГ. Вот. Поэтому с точки зрения экономики, ну, сейчас еще кризис, Но для Кыргызстана в любом случае, знаете, вот если от глобаль, от, вот мы коснулись сейчас темы Кыргызстана, я думаю, что для Кыргызстана это очень хорошо, что мы себя позиционируем вот как такая межгосударственная площадка, где отмечается юбилей этой организации. В любом случае для Кыргызстана это хорошо, чтобы мы не находились на периферии постсоветского пространства в плане вот таких межгосударственных площадок. Я думаю, что для Кыргызстана это очень полезное мероприятие. И опять же, есть возможность руководства нашей страны пообщаться сейчас с ближайшими стратегическими партнерами. Вот. Я не думаю, что, допустим, был бы, вот, если бы не было этого саммита, был бы вот сейчас контакт между президентом Кыргызстана и министром иностранных дел Узбекистана. В любом случае, это вот выстраивание диалога, потому что ну, как бы власть сейчас новая в Узбекистане, и вот тут так все совпало, но в любом случае для Кыргызстана это важно с точки зрения выстраивания межгосударственного диалога, и я думаю, что, конечно, встреча, даже пожатие рук, скажем так, Лукашенко и Атамбаева, это тоже определенный сигнал для бизнеса, в любом случае. То есть, если не будет принято на самом саммите, но для бизнеса это определенный сигнал для сотрудничества.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Господин Тулегенов, вот в Евразийский экономический союз уже вошли 5 государств СНГ. Как вы считаете, вот в будущем вот эта организация, она может эволюционировать и как-то стать, скажем, заменителем вот этого СНГ?
Мне кажется, это сложно, потому что задача изначально несколько другая. Здесь как акцент экономический. У СНГ сейчас доминирует такой культурно-гуманитарный, как бы. Ага. Она несет такое бремя, ну, хорошее в определенном смысле. И здесь заменить достаточно сложно, потому что по поводу таможенного союза, я говорил о том, что от экономического перейдем к другим аспектам интеграции, но потом эти разговоры перестали дальше проговариваться. И вопрос даже с экономической интеграцией достаточно проблематичный, потому что переварить бы это, тем более в ситуациях кризиса, который основной участник и многие другие участники этого союза сейчас переживают, это сложно проговаривать о том, как дальше расширяться. Говорили о Таджикистане, но это все подвисло, и таджикская сторона тоже очень так с опаской смотрит, что нам делать дальше. И потом, мне кажется, что многие из членов СНГ, ну, потенциально, но они не готовы входить туда. Туркмения не войдет. Скажем, Украина, хотя она в полуподвешенном состоянии, ну, уж точно не войдет. И даже вот эти украинские события, а до этого война между Россией и Грузией в 2008 году, это тоже был удар такой по многим интеграционным аспектам, в том числе для СНГ, из-за чего Грузия-то и вышла в 2008. Поэтому мне кажется, что здесь не произойдет вот это вытеснение и замена.
Вот, кстати, разговор был о Грузии. Ну, известно, что отношения складываются не между всеми членами СНГ. Вот в ближайшем будущем есть ли какая-то угроза того, что еще какие-то государства могут покинуть это содружество?
Ну, мне сложно сказать. Для того, чтобы покинуть, наверное, нужны какие-то вот такие экстраординарные события, да, как там конфликт, который был между Россией и Грузией в 2008 году. К счастью, у нас таких конфликтов мы пока не наблюдаем. Хотя вот в тлеющем состоянии, конечно, Азербайджан-армянские отношения, они вот периодически всплывают. Я не думаю, что вот выход Грузии, он был в большей степени связан, ну, скажем так, вот это был чисто политический шаг, исходя из той вот той ситуации, которая складывалась. Вот. Все-таки это не тенденция, это исключение. Потому что, ну, к счастью, таких конфликтов у нас на постсоветском пространстве очень немного. Вот. Поэтому в таком режиме я не думаю, что вот сейчас выход, так сказать, из СНГ это принесет даже той же Украине какие-то дивиденды. То есть она может там находиться, опять же говорю, в спящем режиме, но вы понимаете, здесь еще очень многое зависит от позиции самого президента. Ведь не исключено, что сменится еще там, придет другой президент в Грузии и скажет, что а мне вот хочется участвовать в СНГ. Здесь ведь не позиция самой страны и жителей этой страны, что вот они там все строим. Я думаю, что, знаете, вот здесь надо разделять. Ведь мы ведь не перестали общаться вот после того, после распада Союза. И сейчас, когда читаешь, что вот многие ездят отдыхать, вот не только там в Турцию, вот когда в России россияне стали меньше в Турцию ездить, да, сразу возникли, так сказать, какие-то маршрутные туры вот внутри постсоветского пространства, я сейчас не беру только Кыргызстан, но и другие государства. Поэтому здесь, знаете, ведь еще вот отношения-то остались. Мы вот даже по своей работе общаемся с нашими коллегами из других, ну, из стран СНГ, скажем так. То есть на вот человеческом уровне, да, язык общения у нас по-прежнему остается русский, да, то есть как, в принципе, вот на площадке СНГ. Я думаю, что не будет этого, потому что это будет популизм.
Я говорю именно с той точки зрения, что уже заметно некое такое формальное отношение некоторые государства.
Так это было еще с конца 90-х годов. Я могу сказать, было даже такие были случаи, когда я могу напомнить, что вот были такие кризисные ситуации. Это был, по-моему, 98-й год, 97-й, когда ряд стран, ну, видимо, не находя общего языка, либо между собой, либо по экономическим вопросам, они чуть ли не там уже писали заявление, что выйдут, потом это все вот опять, значит, на уровне исполнительного секретариата СНГ все эти вопросы разрешались. То есть, в большей степени позиция выхода – это, вот, скажем так, политическое заявление на какие-то действия были. Вот. Потому что я говорю, мы кроме Грузии, и вот сейчас все равно, то есть Украина, она пусть там формально, пусть у нас сейчас посол участвует здесь в Бишкеке, но в любом случае она не выходит. Потому что на уровне населения идет, продолжается это общение, на уровне бизнеса. Но я население сейчас не просто, как говорю, что там два гражданина разных стран или три гражданина. Бизнес же работает, понимаете? То есть есть экономическое сотрудничество, то есть бизнес работает, у кого-то родственники где-то живут. Есть еще чисто человеческие еще вещи, которые тоже объединяют это, ну, как бы межгосударственное общение. То есть нам не надо уходить только вот на роль официоза. Есть еще ниже гора. То есть бизнес и чисто человеческое общение между собой.
Тем, кто только начал слушать нашу передачу, я напомню, что в эфире радио «Азатык» программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем настоящее и будущее Содружества независимых государств. В нашей сегодняшней передаче принимает участие политолог Игорь Шестаков и преподаватель политологии Американского университета Центральной Азии Медет Тюлегенов. Господин Тюлегенов, вы известны как политолог, скажем, международник. И вот в других государствах вы, может быть, даже общались, да, с кем-то коллегами из других государств, вот имеется в виду, из дальнего зарубежья, вот вообще там вот как воспринимают СНГ? Или мы все-таки, вот эти государства, это не содружество, а постсоветские государства, да?
Ну, по сути, да, то есть постсоветские государства, поэтому среди такого неподкованных, не специалистов в конкретных сферах, там аббревиатура СНГ, ну, мало известна. Потому что она, ну, мало звучит вообще внутри пространства СНГ, только когда саммит или что-то такое юбилейное или серьезное происходит, в новостях мелькает. Поэтому за пределами СНГ, мне кажется, это вообще малоизвестная организация. Тем более, если так смотреть в целом, ну, доли мирового ВВП, самой СНГ, даже включая большую страну, как Россия, регион достаточно малозначительный в экономическом смысле. Тем более, поскольку организация не несет какой-то политической или военной такой функции за пределами самого Союза, то, соответственно, ее и не замечают. Mm-hmm. Поэтому мне кажется, что вот мы больше как регион известны как постсоветский до сих пор. Mm-hmm. Хотя тоже многие же говорят, само выражение постсоветский уже немножко начинает уже вымываться.
Mm-hmm. Все-таки 25 лет прошло. Да,
поэтому мы уже просто как вот эти станы, там, как другие там, Пакистаны, Афганистаны, Кавказ – это отдельный регион, это мы вот думаем, что мы вот все постсоветские, все единое, монолитное. На самом деле все дифференцируется, и это больше тоже видно и замечается извне. Там, когда говорят про Украину, Молдову – это один взгляд, про Кавказ – другой. Мы, как Центральная Азия, вообще другой регион. И мы все не воспринимаемся как что-то целостное, только иногда вот через выражение постсоветские, да, временами.
То есть все-таки вот это вот Содружество независимых государств, оно сейчас вот актуально только внутри вот этого Содружества, да, Игорь, как вы считаете?
Ну, я думаю, что да, актуально. Я думаю, что вообще в целом оно актуально, вот на мой взгляд, сегодня, как все-таки площадка для межгосударственного общения. То есть вот я вижу, вот если, скажем так, я вижу сейчас, но я еще раз хочу подчеркнуть, что на этой площадке возможно все. То есть, возможно, выработка в любой момент. То есть, опять же, я вот возвращаюсь к безопасности, если, не дай бог, какие-то угрозы будут, да, то, возможно, принятие каких-то коллективных мер или... Потому что это уже в истории было. Понимаете, мы тоже не должны ведь забывать этот опыт. Вот опять же, когда было обострение ситуации тогда в Таджикистане в начале 90-х годов, понятно, что сейчас уже появился ДКБ, но в любом случае история, вот эти примеры как бы есть. Понимаете, мы не должны вот из-за того, что вот сейчас это аморфно, но сейчас можно посмотреть на Европейский Союз, Венгрия, по-моему, оттуда либо пытается исключить ее, или она пытается сама выйти. То есть все такие большие организации, они не могут не переживать кризис. Ну, Великобритании и отношение к Европейскому Союзу. Понимаете? То есть мы модели вот эти смотрим, а сколько вообще было создано из этих маленьких различных межгосударственных объединений, они уже сгинули, да, либо о них, так чисто говоря, вспоминают в историческом аспекте. В любом случае, саммит проходит, переговоры ведутся, повестка дня принимается, значит, идет работа. То есть, значит, на сегодняшний день эта организация актуальна. И она имеет право на существование.
Хорошо, спасибо большое. Наше время эфира истекло. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали настоящее и будущее Содружества независимых государств. В сегодняшней дискуссии участвовали преподаватель политологии Американского университета Центральной Азии Медет Тулегенов и политолог Игорь Шестаков. А передачу из бишкекской студии «Затыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азатык».